Елена Уайт. Свидетельство для церкви. Том 6. Время написания 6-го тома. В этом томе представлены свидетельства, написанные Еленой Гарман Уайт во время ее пребывания в Австралии. Однако, кроме случайного упоминания о местном поле, читатель никак не заметит, что автор находилась на другом континенте, поскольку наставления всеобъемлющие по своему масштабу. Тем не менее бесспорно, что откровения, данные госпоже Уайт, имели прямое отношение к текущим вопросам и продвижению работы уже во время их написания. Очевидно, что в данном томе представлены темы, имеющие отношение к аспектам работы, получившей развитие на австрало-азиатском поле в этот период, хотя книга была издана позже, в 1900 году, вскоре после возвращения госпожи Уайт в Соединенные Штаты. По своей тематике шестой том совершенно отличается от предыдущих томов. В те годы свидетельства сначала издавались в виде памфлетов и небольших брошюр, как советы, которые последовательно давались церкви. Статьи печатались большей частью в хронологическом порядке и затрагивали почти все аспекты христианского опыта и все аспекты церковной работы. Поскольку содержание этих, то есть предыдущих 33 публикаций, было перепечатано в томах с 1 по 5, то первоначальный порядок остался без изменений. Большое количество статей являлись сообщениями, адресованными вначале отдельным людям и позже опубликованными для всей церкви, так как представленные случаи отображали опыт многих ее членов. Некоторые статьи имели отношение к местным ситуациям и особым вопросам. Отдельные мысли повторялись. Важные аспекты истины подчеркивались вновь и вновь, когда церкви угрожала опасность пренебрежения определенными сферами работы или допускались занижения части церковных стандартов. Эти свидетельства принесли обильный плод в жизни адвентистов седьмого дня и в работе церкви. С опубликованием шестого тома, через 11 лет после выхода тома пятого, свидетельства для церкви обрели новую форму. Работа церкви, теперь ставшая всемирной по своему масштабу, выявляла нужды и проблемы, требовавшие обдуманных советов и наставлений в конкретных сферах. Это проявлялось главным образом в расширении наставлений, данных в ранние годы, и в повторном акцентировании советов. Поэтому, когда статьи, вошедшие в шестой том, были собраны для публикации, не составляло труда классифицировать их в тематическом порядке. Для того, чтобы госпожа Уайт могла оказать помощь в основании специального училища в Австралии, ее попросили выехать туда в 1891 году. Она обращалась с воззваниями в пользу этой школы и оказывала содействие в утверждении планов работ. Поскольку события разворачивались на новом поле, то опыт прошлого мало чем мог помочь в разработке планов. При таких благоприятных обстоятельствах и с помощью советов духа пророчества для руководства и защиты был основан Австрало-Азиатский миссионерский колледж в глубинном сельском районе. Австралийская молодежь, получив практическое образование в Авандейле, должна была уезжать из этого подготовительного центра на домашние поля для служения, а также отправляться на обширные острова в южной части Тихого океана. Находившаяся в сельском окружении, благодаря широкой индустриальной программе и некоторым другим особенностям, Авандейльская школа должна была стать образцовым учебным заведением. Так как наставления относительно проведения нашей воспитательной работы были по-новому представлены руководству в части созидания этого учреждения и затрагивали многие детали расположения, финансирования, учебного плана, дисциплины и управления, то они были включены в данный том, как способные принести пользу церкви по всему миру. Когда госпожа Уайт ознакомилась с состоянием дел на австралийском побережье, она пришла к выводу, что работа началась хорошо, но все еще находится на ранней стадии. Содействуя продвижению евангельской программы, которая активно разворачивалась и усиливалась, в служении участвовали не только евангелисты, но во многих случаях к ним присоединялись их жены, разъяснявшие Библию и время от времени проповедовавшие. Было проведено несколько хорошо организованных евангельских лагерных собраний, получивших заботливую поддержку, чтобы сберечь урожай. Имело место много обращений, за ними последовали крещения и организация новых церквей и строительство молитвенных домов. Влияние духа пророчества ощущалось не только в планировании работы, но госпожа Уайт сама принимала активное участие в проповедовании, занималась индивидуальной работой и сбором денег для новых церковных зданий. Советы относительно этих аспектов нашей работы помещены в данном томе. В период написания шестого тома адвентисты седьмого дня начали яснее понимать свою миссию и весь мир стали рассматривать как поле своей деятельности. В 1890 году в Калифорнии было построено и спущено на воду миссионерское судно «Питкерн». Это событие пленило воображение молодых и старых и сосредоточило их внимание на кругосветной миссионерской программе. Все с большим интересом следили за сообщениями о плавании Питкерна, этого пионера миссионерской работы на Южных островах. Вскоре после указанного события литературные евангелисты прибыли в Индию распространять наши книги, а в 1894 году наши африканские миссионеры вступили на неосвоенные ранее поля в Африке и основали Салусскую миссию, нашу первую зарубежную миссию среди языческих народов. Кроме того, девятилетнее пребывание госпожи Уайт в Австралии, как пионера нашего дела, помогло сосредоточить взор адвентистов седьмого дня на конце земной истории и сделать акцент на увещевания, помещенные на странице 30 настоящего издания. Наш долг состоит в том, чтобы донести до всего мира, до всякого племени и колена, и языка, и народа, спасительные истины вести третьего ангела. По всему тому упоминаются названия разных миссионерских полей, и наряду с советами и ободрениями касательно работы в разных странах приводятся обращения, цель которых – найти людей и средства. Во время написания шестого тома появилось много колледжей и специальных училищ для служителей. В начале этого периода, в 1891 году, был открыт Унионный колледж в Линкольне, штат Небраска, и колледж Валла-Валла в штате Вашингтон в 1892 году. Другие заведения начали действовать в Австралии, в Южной Африке и Дании. Кроме того, были открыты санатории в Болдере, штат Колорадо, в 1896 году, в Дании и Южной Африке в 1897 году. К этому списку учреждений добавились два новых издательства. Одно в Гамбургере, Германия, 1895 год, а другое в Буэнос-Айресе, Аргентина, 1897 год. В ряде мест появились церковные школы, дающие начальную подготовку. Несмотря на множество предостережений против крупных церковных центров и централизованных проектов, устойчиво возрастающая работа, по-видимому, требовала все больше людей и все более эффективной отдачи от нашей штаб-квартиры, расположенной в Баттл-Крике, штат Мичиган. Был даже предложен план поставить некоторые сферы деноминационной работы под централизованный контроль Баттл-Крика. Таким образом, труженики в разных частях поля не сами разрабатывали планы своей работы, но получали распоряжение главным образом из своего офиса в Баттл-Крике. Внешне это казалось эффективным, но в действительности представляло серьезную опасность для продвижения и жизнеспособности дела Божьего. На протяжении 90-х годов эти тенденции быстро развивались, но в установленное Богом время они были изменены по Его проведению. В это время под влиянием советов Духа Пророчества были намечены перемены в организации церковной работы во всем мире. Поскольку дело в Австралии только прокладывало себе путь и быстро развивалось при благоприятных условиях, были предприняты шаги к объединению местных конференций в Унионную конференцию и установлению таким образом организационной единицы между местной конференцией и Генеральной конференцией. Это сделало возможным осуществление единого планирования, которое осуществлялось группой работников, непосредственно сталкивающихся с конкретными проблемами, что в свою очередь позволяло освободить Генеральную конференцию от многих второстепенных деталей. Результат был воодушевляющим и позволил выработать стандарт которому вскоре последовала вся церковь. В этот же период в Австралии было положено начало медицинскому евангелизму, а в Соединенных Штатах наблюдался его бурный рост. Начал действовать медицинский колледж. Он привлек все возрастающее число молодых адвентистов седьмого дня, желающих получить подготовку для служения медицинских миссионеров. Открывались учреждения на новых направлениях работы, получая руководство, финансовую помощь и кадры из центров Батл-Крики. Проводилась большая работа для падших и несчастных. Но добрым начинаниям часто угрожает опасность чрезмерного увлечения, что расстраивает всю работу Божью в целом. Поэтому становилось очевидным, что медицинская миссионерская работа, призванная быть правой рукой вести, грозила стать основной ее частью. Далее, в то время как наблюдалось заметное продвижение в работе медиков-миссионеров и всего медицинского служения в целом, что было связано с деятельностью санатория в Батл-Крике, некоторая часть адвентистов седьмого дня проявляла все возрастающее безразличие к основным принципам здоровой жизни. Это состояние помогает нам понять значение повторных обращений, опубликованных в шестом томе, и призывающих людей к более высоким жизненным стандартам, настаивающих на объединенном медицинском и евангельском служении, указывающих нам на наш долг по отношению к сиротам и престарелым из числа наших единоверцев и предостерегающих против несбалансированной работы. По мере того, как служение церкви развивалось на многих полях, распространению публикаций стало отводиться все более важное место. Литературные работники составляли целую армию, включающую в себя отдельных распространителей литературы и прочих служителей Евангелия во всех частях мира. Во многих случаях эти литературные евангелисты являлись основной силой в распространении вести на новых полях и в отдаленных уголках земли. В предлагаемом читателям томе показано все величие и важность литературного евангелизма. 11-летний период между изданием 5 и 6 томов отмечен выходом нескольких важных трудов Елены Гарман Уайт. В 1890 году вышла из печати книга «Патриархи и пророки». В 1892 году была издана книга «Путь ко Христу», а также книга, известная теперь как старое издание «Служители Евангелия». Книга «Христианское воспитание», предшественница «Воспитание», вышла в свет в 1894 году, а двумя годами позже были изданы книги «Правила счастливой жизни» и «Христос наш Спаситель». Была завершена работа над книгой «Желание веков», издана в 1898 году, а в 1900 году вышли в свет «Наглядные уроки Христа». Желая освободить наши организации от большой задолженности, в которой они находились, госпожа Уайт подарила церкви рукопись наглядных уроков Христа и рекомендовала членам церкви и работникам повсеместно продавать книгу своим соседям и друзьям. Сотни тысяч долларов удалось получить для дела Божьего благодаря этой книжной кампании, так как были распространены тысячи экземпляров замечательной книги. В итоге возникло движение, побуждавшая многих посвященных членов церкви ходить из дома в дом ради дела Божьего. Таким образом, была подготовлена почва для сборных кампаний, которые спустя несколько лет превратились в источник дохода, приносящий делу Божьему миллионы долларов. Кроме того, за этот 20-летний период Вестница Божья написала сотни заметок и обращений, несущих предостережения, советы и ободрения, и они были отправлены на поле в виде писем и статей, помещенных в церковных журналах. В то время, как многие из них затрагивали вопросы, прежде уже достаточно освещенные в ранних свидетельствах, были даны некоторые новые советы и подчеркнуты прежние. Они помещены в таких общих разделах, как «Предостережение и советы» и «Призыв на служение». Среди важных статей, включенных в указанные разделы, следует отметить соблюдение субботы, возрождение санитарной реформы, наша позиция по отношению к гражданским властям, приготовление к последнему кризису, и помощь нашим школам. Добавление этого нового тома ко все увеличивающейся серии свидетельств для церкви произвело глубокое впечатление на адвентистов седьмого дня, открывая им прямой путь, которым Бог продолжает направлять и вести свой народ. Попечители литературного наследия Елены Гарман-Уайт.